Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Данил Гусельников пришел в студию для того, чтобы познакомить нас с итоговым информационным дайджестом последнего дня января, кстати.
О,
сегодня
точно.
Же последний день января.
Но не последний день зимы, к сожалению.
Это да. Совет Безопасности ООН поддержал проведение заседания по Украине.
Да, действительно, постоянный представитель страны при ООН, имеется в виду Соединенных Штатов, постоянный представитель, Линда Томас Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы угрожающее поведение Москвы и, собственно говоря, наращивание российского военного присутствия на границе, тоже с пометкой «якобы», я скажу. Значит, Дмитрий Полянский, это постоянный представитель России при ООН, в свою очередь назвал это намерение беспочвенным, обвинением беспочвенными, и предложение, собственно, тоже. Дипломат выразил надежду, что коллеги не поддержат этот, вот выражение мне его понравилось, пиар-трюк. Кстати, мы сейчас вот поговорили с экспертом, и он несколько объяснит, что все это значит. Так вот, пока же дальше. Значит, если один из членов выступает против такого проведения заседания, то может попросить провести процедурное голосование, что, собственно, и было сделано. Ну, кстати, сказать, что в данном случае, в общем-то, и России не было смысла говорить, что мы против обсуждения ситуации вокруг Украины, потому что это в том числе, ну, скажем так, такая возможность выразить и свою позицию в том числе.
Да, донести, так сказать, да.
Будет ли она услышана или не будет, это, конечно, другой вопрос, но то, что площадка для того, чтобы ее высказать, есть, это, думаю, хорошо. Что касается самого Совета Безопасности ООН, сейчас в него входят, ну, помимо постоянных представителей России, США, Великобритании, Китая, Франция, но есть, например, и очень такие любопытные, на мой взгляд, Албания, Гана и Габон. Так вот, нужно, чтобы минимум 10 членов Совбеза из 15 высказались в пользу решения, и, соответственно, здесь необходимые цифры были набраны, и, видимо, голосование состоится, заседание состоится. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян говорит о том, что США, в общем-то, подняли такой медийный шум, и вот это вот проведение заседания по Украине, это как бы логическое, скажем, продолжение этого всего медийного шума, который, в общем, достаточно сомнительный в целом и, скорее всего, ничем не закончится. Итак, Георг Мирзоян.
В рамках этого медийного шума почему бы не устроить заседание Совета Безопасности о усиленной, так сказать, яростью высказаться против российского вторжения на Украину, поддержать украинский суверенитет, бла-бла-бла и все такое. То есть для Соединенных Штатов это заседание Совета Безопасности, очередной кирпичик в рамках их пропагандистской концепции об Украине. Они будут говорить о российской агрессии, они будут говорить о том, как российские войска угрожают суверенитету и безопасности Украины. Принципиально ничего нового там обсуждаться не будет. Это заседание Совета Безопасности нужно исключительно для поддержания медийной шумихи. А мы, в общем-то, не против.
Ну, действительно, еще раз хочу сказать, что мы, в смысле Россия, говорит,
да, не против.
Георг Мирзоян, не против, потому что это возможность в том числе свою позицию высказать. А позиция это, в общем, российская, она достаточно хорошо известна в последнее время в СМИ в связи с вот выпадами, скажем так, в адрес России со стороны США, Великобритании, Евросоюза. Российская позиция тоже достаточно хорошо известна вот о том, что, ну, скажем так...
Но ты понимаешь, это же, я прошу прощения, что перебил, это же история... Когда Джен Псаки говорила про то, что невозможно влезть в голову Владимиру Путину. Ну, это, там ее на пресс-конференции попросили, так сказать, прокомментировать, да? Но говорят, типа, вот украинский президент говорит, что никакой войны, типа, не ожидается, что никто не собирается вторгаться на Украину. Украинский президент говорит, украинский президент Украины вам говорит, что никто не собирается на нее нападать. На что Джен Псаки говорит, ну, они же не могут залезть в голову Владимиру Путину. и понять ход его мыслей. Это ровно из этой дискуссии, понимаешь? То есть неважно, что им будет говорить, ну что, какую, ну, в очередной раз Россия будет докладывать свою позицию, объяснять и так далее. Это, так сказать, это не, вообще не имеет никакого значения. Они опять скажут, ну, хорошо, да-да, мы поняли.
Кстати говоря, вот нужно сегодня тем, кто вот начал нас слушать, обязательно дослушать до конца этот выпуск информационной новости, потому что там любопытнейшая версия, есть объяснение того, почему, собственно, вот, ну, например, ну, тут в данном случае идет речь про США, но, например, Великобритания тоже в Совет Безопасности входит, и вот там дальше прозвучит очень любопытная версия, почему вот с этой стороны творятся вот такие вот непонятные дела. Очень здоровская, мне очень понравилось. Я, по крайней мере, первый раз ее услышал. Я, так скажем, закидываю удочку для тех, кто нас слушает, что-то слушали до конца. Так вот, пару слов все-таки нужно сказать о позиции Кремля в этой всей истории и о том, о чем, очевидно, будут докладывать на заседании, которое будет, обвиняют в том, что войска, мол, сосредоточены около границы с Украиной. Пресс-секретарь президента не раз говорил о том, что все это вот такая, скажем, тоже, ну, шумиха, что ли, если можно сказать, что преувеличены эти информации об агрессии, и что некие, ну, что передвижение российских войск по территории России, это, в общем, не должно никого пугать, никого волновать, и никакой угрозы это, в общем, не несет. А наоборот, западные страны подталкивают Украину к тому, чтобы увеличивать группировку вот этих, ну, группировку НАТО, да, вот этих военных всех на своей территории, и тем самым провоцируя, собственно говоря, конфликт. Кстати, любопытная мысль была тоже недавно, я читал о том, что Германия запретила какой-то из прибалтийских стран поставку вооружений на территорию Украины, которые были произведены в Германии.
Америка разрешила.
Да. И вот кто тут в этой истории кого подталкивает? Это небольшой вопрос. Тут и так все понятно, я считаю.
Лиз Траст, это глава внешнеполитического британского ведомства, объявила о введении самого жесткого санкционного режима по отношению к России в случае агрессии против Украины.
Да, недостаточно ты выделил, мне кажется, здесь самое. Это слово «самое», потому да. что, ну, постоянно вот это мы слышим.
И не, ну мы же слышали от США «мать всех санкций», по-моему, или... А нет, не «мать», это «мать всех бомб» была, или «мать всех санкций». «Санкции из ада».
Да-да-да, точно, «санкции из ада». Было. Значит, еще вот что по лентам приходит. Новый британский режим санкций против России будет утвержден парламентом и готов к применению до 10 февраля, сообщила, собственно, та же самая Лиз Траст. Ну, 10 дней осталось. Нужно объяснить. Дело в том, что парламент Великобритании рассматривает новый законопроект, который позволит вводить санкции в отношении российских компаний. Российских компаний, российских олигархов. Вот что звучало в последние 2 дня. Вчера было сделано это заявление, и вот сегодня ситуация получила развитие. Значит, в отношении людей, имеющих связи с руководством России и любых компаний России, которые связаны с властями страны, могут быть использованы новые британские санкции. Но, кроме того, нужно отметить, что Лиз Траст говорила на заседании о том, что посетит Россию в ближайшие 2 недели и призывает к конструктивным переговорам и снятию напряженности на границе с Украиной. Собственно, все эти санкции, они как раз инициированы из-за ситуации на Украине. Но, как ты думаешь, остались ли единственными британцы, которые сегодня говорили о санкциях против...
Я думаю, нет. Ну, конечно, ну, да.
Конечно, нет. Но кто сегодня только не высказался, в частности. Евросоюз готовит пакет персональных экономических, финансовых и торговых санкций против России, сообщает еврокомиссар. А кроме того, в США подготовили список лиц, которые якобы близки к российскому президенту и против которых могут ввести санкции. Давай сначала политолога, экономиста Александра Дудчика послушаем на эту тему.
Приближением ближайшего Путина, ну, что они там, счета попытаются организовать, или что, или визы не дадут Соединенные Штаты. Среди приближенных Путина, я не знаю, есть они такие или нет таких людей, которые эти санкции испугают. В принципе, всех еще предупредили давно уже о том, чтобы они не имели счетов и недвижимости за рубежом, потому что чревато последствиями. Похоже на их психическую истерику, потому что сложно сейчас кого-то вот чем-то таким испугать. По-моему, давно уже все поняли, с кем они имеют дело, и я понимаю, что могут быть у людей разные варианты, может быть, какие-то активы, но я не думаю, что это может касаться ближайшего окружения Путина.
А знаешь, мне больше всего в этой истории нравится то, что вот мы слышим, подготовили список лиц. Ты думаешь, мы узнаем этот список лиц?
Нет, но он так или иначе фигурировал в Америке. Вот 35 персоналей были в этом листе. Мы можем только догадываться, что этот, ну, там, вот этот список.
А кто попал в итоговый вариант?
Да, кто попал. Но я вот здесь обращаю внимание на другую историю. Вот смотри, значит, когда Элизабет Лис Траст, да, Элизабет Траст, Траст, доверие, говорит о десятке...
Уроки английского от Алексея.
Да, прекрасно. Говорит о том, что до 10 февраля будет подготовлен и может быть применен, и готов к применению вот этот вот санкционный пакет. Ну, вообще, традиционно мы привыкли к тому, что вот эти ограничительные меры, они тоже, это же не просто, так сказать, вести, да, это куча бюрократических процедур, это согласование разных всяких комитетов, комиссий и так далее, и только потом они выносятся на утверждение, и только потом их рассматривают, и только потом их начинают вводить. А тут 10 февраля мы уже будем готовы, говорит нам Великобритания. На мой взгляд, это тоже очень наглядная история, понимаешь ты, что в угоду собственным интересам, да плевать на все, на всю бюрократию, на законы, нормативы, правила и так далее. Мы введем и все.
Ну, тут, может быть, некие, скажем так, особенности работы британского парламента имеют какое-то значение. Может быть, действительно можно сразу в нескольких чтениях, или, может быть, сразу обе палаты могут рассмотреть это.
И главное, что у нее нет сомнений, что британский парламент проголосует за. Она же, вот, новый британский режим санкций против России будет утвержден парламентом и готов к применению до 10 февраля.
Но тут, может быть, еще есть некие... Я не то чтобы оправдываю сейчас.
Да, я понимаю, да. Конечно.
Может быть, есть какие-то сложности перевода. Ну, то есть, нужно, наверное, было ей сказать, наверное, что может быть, да, готов к применению до 10 февраля. Mm-hmm. А может быть, это такая типичная пугалочка. Что касается санкций США, возвращаемся немножко из Британии обратно в Америку. Все эти лица, список лиц, об этом пишет, в общем-то, Financial Times, то есть это не какое-то официальное сообщение, это источник в Белом доме надежный сказал, что вот эти лица попадут. Но какие лица, пока говорить об этом рано. Но что еще указывают журналисты? Что будут направлены, естественно, против чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров госкомпаний, а также их родственников. Вот так вот. Значит, кроме того, вот цитату дают из как раз высокопоставленного источника при правительстве США. Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии госрешений или, по крайней мере, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Угу. Нужно отметить, что тоже речь идет о якобы готовящейся агрессии против Украины, что уже не раз опровергал пресс-секретарь президента России. Что касается, в частности, вот обратно прыгаем в Великобританию, говорилось сегодня на заседании парламента, значит, успел посмотреть перед нашим эфиром небольшую цитату, еще с неотточенным, скажем так, переводом даже, говорилось о том, что могут отказать в визе тем, кто захочет прилететь. И причем речь шла как о госдеятелях, так и о бизнесменах. Поэтому, ну вот, не только некие, я не знаю, экономические санкции против компании, ну вот и банально попасть в страну никак нельзя будет. Вот такие новости с санкционных полей, Леш.
Но там же, в Европе, остаемся, правда, чуть ближе к российским границам. В пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии заявили, что российский истребитель Су-27 нарушил воздушную границу страны.
Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Это, скажем так, в Балтийском, в Финском заливе, на границе с Балтийским морем, скажем так, если можно так по воде провести эту границу. Близко как к территории Эстонии, так и, в общем, к России, так и к Финляндии. Так посередине, скажем так, он расположен. О чем еще сообщает ведомство эстонское? Что самолет находился в воздушном пространстве Эстонии Меньше одной минуты.
Но...
Вот так вот. На секунду заглянул и дальше. Следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой. Рассказывает нам все та же пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии. Что еще отмечают в ведомстве? Что вызвали российского временного поверенного в делах и ему передали соответствующую ноту. Считает страна, ну, то бишь Эстония, что это очень прискорбный и серьезный инцидент, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно. Но в этом году это первое нарушение. И вот ты представляешь, вот такой большой, да, большой пресс-релиз выпустила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, сказали, что это прискорбно, что это серьезный инцидент. И вот тут сообщение от, скажем так, от противоположной стороны, от Министерства обороны России, в котором говорится, что полеты российских Су-27 над Балтийским морем 29 января не проводились. Вот,
ну, да. Видишь, не какая-то, да, что-то... Может быть, перепутали с чем-то, может быть, что-то другое летело, им показалось.
Чайка летела, большая, крупная.
Ну, да.
Без транспондера.
Да, а, как известно, у страха глаза велики, а судя по той, как бы, по информационному шум и вообще по информационному напряжению, которое царит в том числе в балтийских странах, прибалтийских странах, то и чайка может показаться Су-27.
Ну, это мы шутим, конечно, с тобой шутки шутками, но если вот серьезно отнестись к ситуации, даже, может быть, исключая вот данный конкретный случай, хотя об этом тоже, конечно, мы спросили политолога, старшего преподавателя МГИМО Алексея Зудина, и вот что он нам ответил.
Россия неоднократно ставила на самом высоком уровне вопрос о том, чтобы военные самолеты иностранных государств рядом с государственной границей России летали бы с включенными транспондерами. Это бы позволило резко снизить возможность различного рода инцидентов. Страны НАТО и Соединенные Штаты отказались это сделать. В такой ситуации было бы странно, если бы наши самолеты летали с включенными транспондерами. Соединенные Штаты делают акцент на то, что Россия собирается вот-вот напасть на Украину и одновременно пытаются расширять образ этой угрозы, говоря о том, что Россия вообще представляет собой опасность для тех государств, которые с ней граничат.
Вообще нужно сказать, что граница Эстонии с Россией, я не знаю насчет воздушной, там вообще границы, мне кажется, весьма условны, и как это все определяется, сказать сложно, но вот наземная граница, если не пограничники бы, которые стоят, то, ну, я про что имею в виду? Я имею в виду про природу. Такое впечатление, что никакой границы нет. Ну, совершенно спокойно. Та же самая природа в Эстонии, та же самая природа в России. Заметить вот здесь вот очень легко. Главное, чтобы в следующий раз животное какое-нибудь не приняли за российский...
За танк какой-то, да. А там кабан, да, то есть свинью побежал, да, все, поехал танк. Да, агрессивный. Я видел сам своими глазами.
Меньше, чем на минуту зашел на территорию Эстонии.
Много сегодня Британии.
Вот как раз тут сейчас будет та заявленная мной.
Борис Джонсон отказался уходить в отставку после скандала с вечеринкой.
Действительно, значит, все достаточно, кто следит за новостями, хорошо помнят историю, когда Борис Джонсон пошел на праздник, на который его позвали, и, как он потом объяснял, узнал, что это корпоратив, вот, и оказалось, что это действительно какое-то официальное мероприятие, на котором не должно было быть, ну, там, я уже сейчас могу ошибаться в деталях, определенное количество человек. И таким образом он фактически нарушил антиковидные правила. Так вот, отказался уходить в отставку, действительно, после публикации всего этого доклада о вечеринках, которые проводились во время локдауна в правительственной, кстати говоря, резиденции. В парламенте выступал сегодня Борис Джонсон, который, собственно, и призывал его уйти в отставку. Ну, отдельно, скажем так, да, депутаты, представители британского парламента. И что он сказал? Что он понимает, по поводу всего этого, про него думают люди по всей стране, и что именно происшедшее на Даунинг-стрит было нарушением антиковидных правил. И гнев народный он тоже понимает, и извинялся он несколько раз, это все он говорит в парламенте, но предложил дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы. Вот так вот говорит Борис Джонсон, и в очередной раз на заседании парламента приносит, опять же, свои извинения. Сожалеет о вещах, которые он сделал неправильно, и за то, каким образом решал эту ситуацию. Причем уточнил, кстати, что полностью согласен с общими выводами расследования.
Но признаю свое вино, меру, степень, глубину. Да.
И прошу меня отправить. Ну, вот об этом не стоит сейчас, особенно в контексте Бориса Джонсона. Значит, предлагает разделять ошибки Бориса Джонсона, вообще любых политиков, как совершенные частным лицом, так совершенные в качестве государственного деятеля, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.
В значительной мере, как пишут английские газеты, вот это вот положение Джонсона, когда на него надавили, на эту больную мозоль, он решил компенсировать своей твердостью по отношению к нашей стране. Вот эти вот инициативы там по увеличению контингента в Эстонии в два раза, санкции против компаний, приближенных к Кремлю, санкции против окружения нашего главы государства, наращивание поддержки Украины, в том числе летальным оружием. Вот следствие вот этой вот атаки популистской на премьер-министра. Не было ее, он, может быть, был бы более договороспособен с нами. Давайте вот разделять частную жизнь человека, его некоторые личные заблуждения и ошибки как государственного деятеля.
Так вот оно что.
Вот оно что. Я, честно, может быть, не, скажем так, может быть, кто-то уже высказывал эту версию помимо Павла Тарусина, но, по крайней мере, я ее услышал впервые, и вот такая связка внутрибританской политической повестки и внешней.
Да, глобального конфликта, да.
Да, меня очень удивило, и это действительно прозвучало интересно, свежо и ново, ну, по крайней мере, для меня. Что еще хочется добавить? Что сегодня же канцелярия британского премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки. Проведен он, вот, в частности, Сью Грей, уточняется зачем-то, не знаю зачем, но тем не менее. И согласно этому отчету, некоторые из собраний на Даунинг-стрит действительно нарушали правила локдауна. И рекомендация дается правительству Британии рассмотреть уроки, извлеченные из этих нарушений, не дожидая завершения полицейского расследования. На что же они намекают?
Да, пальцем так, да, вы погрозили немножко. Ай-яй-яй, вы там смотрите, да.
Борис Джонсон, да, не смей больше.
Не-не. Ну и позитиву, так сказать, сдержанного, оптимизму добавим в конце нынешней получасовки. Главврач больницы Коммунарки Денис Проценко высказал предположение, что к осени этого года коронавирус может превратиться в сезонное заболевание.
Да. Не только, в общем, об этом говорил он сегодня с журналистами, но и, в частности, вот это предположение тоже было высказано. Надеется он, что рано или поздно действительно превратится в некую сезонную историю, которую будут контролировать с помощью вакцинации, как контролирует тот же самый грипп, например. Сказал он, значит, следующим образом, что для каких-то вот легких форм это маска, понятное дело, для контроля, а для более тяжелых прививка. Ну, тут, в общем-то, ничего нового нету. Мне бы очень хотелось, говорит Проценко, чтобы в следующий сезон, октябрь-ноябрь, мы зашли уже с коронавирусом как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией. Естественно, в контексте этого интервью призывает вакцинироваться дополнительно. Профилактика инфицирования маской, говорит он, профилактика тяжелого лечения — это вакцинация. Поэтому нужно делать, ну, нужно носить маску и делать вакцину, соответственно, и то, и то. Вот. Но ложку дегтя в бочку меда, ну, не меда, ну, скажем так, ну, выразимся так, да. Добавил все-таки. Дело в том, что, по его мнению, показала пандемия некие проблемные зоны и минусы в оказании медицинской помощи. И таким минусом он назвал первичную систему здравоохранения, первичную помощь. И ты знаешь, действительно, вот я сегодня читал общий чат, скажем так, которыми все сейчас, я думаю, пользуются. И очень много, даже среди моих родственников, знакомых, друзей. Ну, сейчас, пожалуй, речь по большей части не про столицу идет, а про другие регионы страны, в которых они у меня есть. Недовольство тем, как организовано. Даже сейчас, вот после уже 2 лет уроков пандемийных, организовано вот это первое первичное.
Но мы же говорили, что во многих регионах сейчас отказались от вынужденно отказались от вот этой вот первичной как-то плановой медицинской помощи.
Да.
Да, потому что сейчас пандемия, огромное количество людей приходят в больницу, в смысле в поликлинике, поликлиники не справляются, поэтому типа надо потерпеть, переждать. Но вот, критика, безусловно, она принимается, потому что нужно, значит, по-другому работать, если не справляется.
Тут скорее идет речь, знаешь, о вот этих вот преславутых перегибах на местах, потому что закрывается отделение, переоборудуется под ковид, под прием ковидных пациентов, и очередь выстраивается из людей, которые хотят, ну, просто либо провериться, либо с жалобами какими-то пришли, и все...
Но сейчас не время проверяться, говорят. И эту историю уже критиковал, кстати, и президент, что действительно вот эта и диспансеризация, и плановая медицинская помощь приостанавливается в некоторых регионах. Но, как бы, вот, типа, такие условия нам объясняют. Ну, сложные, действительно не справляются. Я единственное, что добавлю, что с сегодняшнего дня в Москве подросткам можно будет привиться от 12 до 17 лет спутником М, и уже 10 тысяч подростков в России прошли вакцинацию от ковида, а через 20 дней начнется набор детей от 6 до 11 лет. То есть не только подростки, но и совсем детки смогут получить прививку.
Ну, то есть, получается, все мы будем в некой безопасности.
Данил Гусельников, Алексей Тимофеев, Радио Спутник.